Глава 61. Остров Долман. Воскресенье, 14 июня 1981 года. Соломону Ласке казалось, что все это уже однажды было с ним. Шел первый час ночи, когда катер пришвартовался к бетонной пристани, и Тони Хэрротт вывел Соло и мисс Юл на берег. Пока они стояли на причале, Хэрротт спрятал Браунинг, ведь считалось, что они его обработанные пешки. К ним подъехали два карта для гольфа, и Хэрротт сказал водителю в блейзере: «Этих двоих отвезти в загон для суррогатов». Сол и мисс Юл безучастно уселись на сиденье. Позади них встал человек с пневматической винтовкой. Сол повернул голову и посмотрел на женщину рядом с ним. Лицо ее ничего не выражало. Косметики на нем не было. Волосы зачесаны назад, дешевое платье висело как на вешалке. Они остановились у проверочного пункта на южном конце охраняемой зоны и покатили дальше по ничейной земле, вымощенной хрустящим ракушечником. «Интересно», — думал Сол, — «что передает Натали шестилетний бесенок Мелани Фуллер, если вообще передает что-нибудь?» Бетонные сооружения за оградой купались в ярком свете. Только что прибыли еще 10 суррогатов, и Сол с мисс Юл присоединились к ним на голом дворе размером с баскетбольную площадку, обнесенном колючей проволокой. С этой стороны ограды вместо служащих в синих блейзерах повсюду стояли вооруженные автоматами люди в зеленых комбинезонах и черных кепках. Из записей Коэна Сол знал, что это личная охрана Баррента, а из допросов Хэрротта двумя месяцами раньше он выяснил, что все они в той или иной мере обработаны своим хозяином. «Раздевайтесь!» — скомандовал высокий человек с пистолетом. Около дюжины пленников, в основном молодые мужчины, хотя Сол заметил и двух женщин, практически еще девочек, тупо посмотрели друг на друга. Они все пребывали либо в состоянии шока, либо под воздействием наркотиков. Солу был знаком этот взгляд. Он видел его, когда люди приближались к рву в Хелмно или выходили из поездов в Собиборе. Он с мисс Юэлл начали раздеваться, в то время как остальные продолжали безучастно стоять на месте. «Я сказал раздеваться!» — повторил охранник. Вперед вышел еще один с винтовкой. Он ударил прикладом ближайшего пленника, юношу лет 18-19, в очках с толстыми стеклами и неправильным прикусом. Тот, так и не поняв, чего от него хотят, рухнул лицом на бетон. Сол отчетливо услышал хруст сломанных зубов. Затем пленники начали медленно раздеваться. Мисс Юэлл выполнила приказ первой. Сол обратил внимание, что ее тело выглядит моложе, чем лицо. Впечатление портил только шрам от удаленного аппендикса. Не отделяя мужчин от женщин, пленников выстроили в ряд и повели вниз по длинному бетонированному спуску. Краем глаза Сол замечал двери, ведущие в отделанные плиткой коридоры, которые разбегались в разные стороны от этого подземного проспекта. К дверям подходили охранники в комбинезонах, чтобы посмотреть на новых суррогатов, а один раз всем пришлось прижаться к стенам, когда навстречу выехала процессия из четырех джипов, заполнивших тоннель шумом и выхлопами. Сол начал гадать, не прорезан ли весь остров такими подземными тоннелями. Их отвели в пустое ярко освещенное помещение, где мужчины в белых куртках и хирургических перчатках осмотрели всем рот, задний проход и влагалище у женщин. Одна из девушек зарыдала, но ее тут же заставили умолкнуть ударом приклада. Сол ощущал странное спокойствие, размышляя о том, откуда взялись эти суррогаты. Использовали ли их раньше, и если да, то насколько отличается его собственное поведение. После смотровой их отправили в длинный узкий коридор, который, похоже, был вырублен прямо в камне. По выкрашенным в белый цвет стенам стекала вода. С двух сторон тянулись полукруглые ниши, забранные решетками, за которыми виднелись обнаженные безмолвные фигуры. Когда очередь дошла до мисс Юэлл, Сол понял, что надобности в камерах в человеческий рост не было, так как никто из узников не задерживался здесь больше недели. А потом наступила очередь Сола. Ниши располагались на разных уровнях, и его оказалось в 4 футах над землей. Он заполз внутрь. Камень был холодным, зато ниша оказалась достаточно глубокой и позволяла вытянуться в полный рост. Выдолбленная канавка и вонючие отверстия подсказали, где следует справлять нужду. Решетка опускалась гидравлическим способом сверху и упиралась остриями в глубокие отверстия в полу, оставляя лишь двухдюймовую щель, куда должна была подаваться еда. Сол лег на спину и уставился в каменный потолок, находившийся в 15 дюймах от его лица. Где-то дальше по коридору раздался хриплый мужской крик. Послышались шаги, звуки ударов, лязг железа, и вновь наступила тишина. Сол ощущал полное спокойствие. Он исполнял свой долг. Каким-то странным образом он почувствовал себя сейчас гораздо ближе к своим родным, отцу, Йозефу, Стефе, чем когда бы то ни было. Чтобы не заснуть, Сол потер глаза и надел очки. Странно, что их не отобрали. Он вспомнил, как в Хелмна работал в бригаде, собиравшей десятки тысяч очков, горы очков. Их перекладывали на грубый конвейер, где другие заключенные отделяли стекла от металлических оправ, а затем сортировали оправы, выбирая золотые и серебряные. В Рейхе ни одна мелочь не пропадала даром. Лишь человеческие жизни ничего не стоили. Сол принялся щипать себя за щеки, чтобы не дать закрыться глазам. В нише было холодно, но он понимал, что уснет без всяких усилий. По-настоящему он не спал уже 3 недели. Каждую ночь наступление фазы сна включало механизм постгипнотической сугестии, которая теперь и составляла его видение. Вот уже 8 ночей, когда запуск этого механизма, он не нуждался в звуке колокольчика. Фаза быстрого сна сама по себе вызывала появление видений. Были ли эти видения просто сном, или он находился во власти воспоминаний? Сол уже не мог понять этого. Сон воспоминания стал реальностью. В бесплодные видения превратились часы бодрствования, когда он готовился, планировал и обсуждал с Натали их дальнейшие действия. Поэтому он был так спокоен. Темный холодный коридор, обнаженные заключенные, камера — все это было гораздо ближе к реальности, к тем беспощадным воспоминаниям о нацистских гетто и концлагерях, чем жаркие летние дни в Чарлстоне с Натали и Джастином. Девушка и мертвец в оболочке ребенка. Сол попробовал представить себе Натали. Он крепко сжал веки, пока глаза его не наполнились слезами. Затем он широко раскрыл их и начал думать о ней.